Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. И мы обсуждаем с ним историю о жизни и державные труды императора державы Ромеев Алексея I Комнина. Итак, переговоры, которые сопровождали начальный период правления Алексея I Комнина. Ну, собственно, эти переговоры он унаследовал с давних времен от своих предшественников. Этот переговорный процесс тянулся давно.
Да, и папа Урбан II в борьбе со своим антипапой пытался найти поддержку на христианском Востоке. И он прислал послов, которые в Константинополе обсуждали вопрос о, так сказать, уверчевании вот этого вот раскола. Предполагалось собрать некий церковный собор, на котором можно было вот снять те противоречия и восстановить единство христианской церкви. Сразу скажу, что эта попытка так в итоге ничем не закончилась, такой собор не был собран, но к нему серьезно готовились, и Алексей Первый поручил такую большую, говорим, справку о том, в чем же именно является, так сказать, уклонение Западной Церкви в ересь и что не устраивает Церковь православную. В этой справке было подчеркнуто, что многие бытовые расхождения, там, то, что западные монахи бреют макушку, это как раз не важно. А вот вопрос о филиокве, то есть вопрос о природе Святой Троицы, вопрос о базовых основаниях христианской веры, он, безусловно, является важным.
И прежде всего о первенствующем положении папы в мире, ведь римский престол претендовал и на старшинство, и даже на власть над другими центрами христианства в этом мире.
Да, значит, и вот эти вопросы предполагалось обсудить, и вот, пользуясь этим дипломатическим каналом, после потери Малайзии Алексей I посылает очередное послание западным государям с рассказом о бедствиях, обрушившихся на христианский Восток под ударами мусульман-турок. И папа Урбан, а ему в этот момент улыбнулась удача, император посол со своим сыном, сын этот император фактически отстранил от власти, взял Рим, сам короновался императором, возвел Урбана II на папский престол законный, и вот он провозгласил такое явление, как крестовый поход. Он заявил, что отпускает грехи всем, кто наденет на себя крест и пойдет освобождать святую землю от неверных. И его слова вызвали фантастический эффект по Европе. Собралось огромное количество людей, отправившихся на восток.
Давайте сейчас немножечко займемся хронологией. Когда папа Урбан бросил клич? Это ведь, насколько я понимаю, уже середина 90-х годов XI века.
Да,
мягко говоря, он так не торопился с этим кличем. Прошло более 10 лет с тех пор, когда Алексей I взошел на престол и начал говорить о какой-то помощи.
Да, это 1095 год. Значит, историки современные связывают это с двумя факторами. Во-первых, что именно к этому времени ситуация в Малайзии радикально ухудшилась, турки вышли к проливам. И второй момент, что, да, так сказать, на Западе выжидали такого момента, когда можно будет говорить отчасти с империей ромеев, может быть, даже отчасти с позицией силы.
Но ведь проблема в том, что Алексей I в какой-то степени задачу решил до того, как эта помощь к нему подошла, очень своеобразная, скажем так, помощь. И туркам он начал носить поражение еще до прихода этого рыцарского потока с Запада.
Да, он сформировал очень интересное такое воинское подразделение, основанное на тесном взаимодействии армии и флота. Это были корабли с небольшими десантными отрядами, которые высаживались на побережье, и земля стала гореть у турок под ногами. То есть они совершали такие набеги на Малую Азию, отбивали острова, громили базы турецкого флота и постепенно подготавливали вот этого возвращения. А вдобавок ромейская армия удержала плацдарм на восточном берегу Мраморного моря в районе Комедии, значит, который позволял ромеям как бы контролировать ситуацию, по крайней мере, в районе проливов, и создавал условия для возможного наступления на восток. Первыми в Константинополь пришли участники, по-моему, крестьянского крестового похода, которых вел проповедник Петр Пустынник. Это были невооруженные люди, это были люди невежественные, были в основном крестьяне. Воевать они не умели, и ромеи переправили их на восточный берег, где значительная часть из них погибла, сражаясь с турками, а сам Петр Пустынник был востребован при дворе императора ромеев как такой специалист по тому, что там приходит с запада. А вторая армия крестоносцев, ее вело несколько вождей, шла она по суше, это, конечно, для западных областей империи было бедствие, потому что, хотя они вроде как шли с миром и дружбой, но это была многотысячная рыцарская армия, которая шла по узким небольшим сельским дорогам, как саранча, съедая все на своем пути.
Притом средневековое рыцарство, оно отличается от киношного рыцарства.
Да, безусловно, это были...
Состояло из варваров буйных, скажем так, сильно пьющих и редко моющихся, которые шли, ну, кто-то, конечно, спасать гроб Господень, не будем отрицать искреннего религиозного чувства. Ну, а кто-то думал, что все, что попадется под руку по дороге, рядом с самим гробом Господним и по дороге назад, это справедливо полученная добыча.
Да, тем более все грехи отпущены, чего там стесняться-то. Алексей выделил специальные военные отряды, выделил специальных вельмож, которые эту армию организованно сопроводили к стенам Константинополя, где вступил в переговоры с ее вождями. Здесь вот он проявил такую интересную мудрость и знание не только ромейской истории, но и того, как живут люди на Западе. То есть вождям крестового похода было предложено принести ему на верность феодальную присягу. В самой державе ромеев такой механизм не использовался, но были специалисты, которые подсказали, как это организовано на Западе, и западным рыцарям был предложен вот понятный, простой для них механизм. И был заключен своего рода союз. Ромеи переправляют эту армию на восток.
Обеспечивают
ее проводниками, потому что где находится Иерусалим, рыцари не знали. И второе, что еще важно, они обеспечивали ее осадными технологиями. Рыцари были хороши в чистом поле, но брать крепости они не умели.
Ну, насколько я понимаю, там с ними будут действовать и ромейские войска.
Да, совершенно верно. Главным образом и разведчики, и инженерные силы. И Алексею пришлось применить очень дипломатический такт и выдержку, общаясь с этими людьми, потому что они были совершенно действительно варварами, они не понимали ничего ни в византийской культуре, ни в византийском этикете. Во время переговоров один из рыцарей сел на трон императора, а стража Базилевс уже потянулась за мечами, но Базилевс сказал: ты смелый человек, посмотрим, будешь ли ты таким смелым, когда турки поволокут тебя в плен на Аркане. И действительно, как отмечают хронисты, так и случилось.
То есть, иными словами, достались императору Алексею I в качестве помощников Запада, используя современное словечко «отморозки».
Да, совершенно верно. Тем не менее, они переправились в Малую Азию.
С помощью Алексея
I. Да, с помощью флота Алексея. Они осадили Никею. И так они себя во время осады проявили, что жители Никеи подумали-подумали и решили сдаться императору ромеев. И крестоносцы, готовясь к последнему штурму, неожиданно увидели на стенах осажденного города византийские знамена, и вышедший из ворот чиновникам сообщил, что все, город может дальше не осаждать, он взят. Рыцари были недовольны, потому что как, победу-то они вроде одержали, но разграбить город им не дали. И они отправились дальше, значит, уже затаив определенные злые чувства на императора. А дальше на их пути лежала Антиохия, крупнейший город Востока, она жемчужина еще Римской империи.
Настоящий средневековый мегаполис.
Да, С Антиохией рыцари попали в очень сложную ситуацию, потому что они взяли город, но не могли взять цитадель, где засел турецкий гарнизон. А в свою очередь подошла огромная армия сельджуков, которая осадила их в этом городе. Крестоносцы обратились за помощью к Алексею, а он им этой помощи оперативно оказать не смог, потому что такого количества войск у него просто не было. И вот здесь, опять-таки, своего рода конфликт культур. Византии, ну, ромеи считали, ну, не смог и не смог, потом окажет. Но крестоносцы считали, ага, сеньор не выполнил обязательств, значит, можно ему больше не подчиняться. А в результате, досидев в осаде, они ринулись в последний такой решительный бой на турок с криком «Так хочет Бог!» И Бог им действительно помог, турок они разбили. А дальше их ждал поход уже в Палестину, взятие Иерусалима и других городов, а ромейская армия, пользуясь вот этими их успехами, отвоевывала город за городом в Малой Азии, продвигая границы империи к востоку и восстанавливая власть, значит, императора.
Ну что ж, я думаю, правильным будет, что на эту крестоносную тему мы поставим сейчас мелодию. Это саундтрек фильма о крестоносцах «Царство небесное», композитор Грегсон Уильямс.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что же, в эфире только что отгремела с этими звуками музыки одна из битв, которую вело крестоносное воинство против турок. И мне осталось напомнить, там у них битвы, а здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, историческим публицистом Александром Музафаровым продолжаем разговор об одном из величайших правителей мира, императоре Алексее I Комнине. Итак, происходит массовый обвал позиций турок на Востоке. И не столь много здесь осуществляют крестоносцы, сколько войска самого императора, которые были готовы к ведению боев в этих условиях, которые почву для контрнаступления также подготовили заранее, и которые, в сущности, использовали крестоносцев как такой таран или даже некий металлический колпак на острие тарана.
Да, крестоносцы ушли дальше к Палестине, а армия ромеев продолжала оттеснять турок из Малой Азии, и последнее поражение туркам армия Алексея нанесла за год до его смерти в 1116 году в сражении при Филомелионе, где были разгромлены войска Конийского султаната, и тем самым на долгие годы гарантирована восточная граница империи. А здесь Алексей был вот веет себе как воин, как полководец, и последнюю битву он провел буквально за год до смерти, будучи уже старым, достаточно больным человеком. Но тем не менее, он последний раз повел Ромеев в бой и победил. А надо отметить, что вот вся эта, вот если мы говорили о воинах, можно сказать, на чем все это было основано, потому что он был не только воин. Конечно, прежде всего воин, но и
он был блистательный администратор.
Да, спасение империи заключалось не только в выигранных битвах, ведь каждый раз, как говорил, он собирал новые армии, но армии и тогда требовали немалых средств. И Алексею удалось восстановить разрушенное хозяйство империи. Ему удалось наладить заново морские пути, его флот взял под контроль Восточное Средиземноморье, обеспечивая дорогу византийским караванам. Ему удалось договориться с венецианцами и оживить торговлю империи. Ему удалось восстановить доверие к византийской монетной системе. В 1092 году начали чеканить новую монету, которая, в отличие от порченной монеты Дука Никифора Ватаниата, снова сияла таким полновесным золотом. Монета получила такое название «Эперпер». Да,
да, это очень интересно. Если до начала XI века включительно имперское золото было необыкновенной чистоты, это 23 карата, то есть в районе 950-й метрической пробы. В течение кризиса середины XI века оно постепенно падало, и Алексей I застал его в виде страшном. Это было уже какое-то серое золото, 330-й, 350-й пробы, даже не золото уже, а электро. Ему удалось вытащить его, ну, конечно, не к тем блистательным временам, когда оно было 950-й пробы, но к 850-й, 870-й смог. Это был экономический подвиг, который в тех условиях дорого стоил.
Да, и это позволило ему оживить торговлю, наполнить казну империи, что дало империи силы. То есть империя была сильна не только тем, что ее воины отчаянно отбили врагов со всех сторон, но и тем, что она снова стала мощным центром ремесла, торговли, культуры. А культуру не случайно. Алексей, я уже говорил, был человеком верующим, и при нем наблюдается определенный расцвет византийского православия. Строятся новые монастыри, возобновляются многие старые, разоренные турками и норманами. Он оказывал церкви поддержку в беспощадной борьбе с ересями, потому что для него чистота веры была не политическим вопросом, а вопросом принципиальным. То есть он был человек, который вверял себя Богу, в Боге видел источник своей силы и своей воли, и поэтому для него здесь не могло быть компромиссов или мелочей. И при нем, и особенно при его наследниках, рождается интересное новое поколение ромейской литературы. Можно вспомнить замечательную повесть о, собственно, его жизни, которую написала его дочь Анна Комнина, значит, «Алексиада». Это выдающееся произведение ромейской словесности, в которой так в несколько гиперболизированной форме описывается жизненный путь ее отца. Кстати, интересно, что книжку об отце написал и ее муж, Никифор Вриений-младший. Рождаются новые сюжеты, связанные и с появлением в империи вот этих вот западных людей, рождаются и сюжеты, посвященные борьбе с иноплеменным нашествием. И вот при Комнинах, пожалуй, что можно назвать, это такой последний золотой век ромейской культуры.
Вот. А вот, кстати, об этом поговорим подробнее. Вы произнесли слово «наследники». Это очень важный момент. Ну, во-первых, часто бывает так, что пришел великий человек, поднял до недосягаемого уровня, до того низко павшую культуру, экономику, политику, военный потенциал империи. После него все рушится. Во-первых, вот на как долго вперед была обеспечена империя хорошей династией и хорошим состоянием дел. И второе, не менее важное, вот в нашей литературе нередко встречаешься, что Византийская империя находилась в агонии. Значит, 14 век в агонии, 13 в агонии, 12 в агонии, 11 в агонии, 10 тоже в агонии. Спустимся ниже, там тоже несколько штук агонии найдется. Когда же она жила-то, непонятно. А ведь протянула больше, чем подавляющее большинство государств мира, и чуть ли вообще не дольше всех, тысячелетия. Что ж там было-то с этой самой агонией, и кто был преемники? Удалось ли им удержать высоко знамя, поднятое Алексеем Первым?
Знаете, по поводу агонии есть интересная книга одного европейского историка, посвященная истории Византии, которая называется «Империя, которая не желала умирать». Вот, то есть в этом плане, что этот вечный плач по вечно умирающей Византии, он, конечно, уже, так сказать, конечно, совершенно несправедлив. А надо отметить, что ромейская держава обладала очень своеобразным механизмом передачи власти. Ромейская монархия очень сильно отличается от привычной нам европейской или русской монархии. Здесь недостаточно было родиться во дворце, чтобы стать императором. А ромеи недаром так назывались, ромеи – это римлянин по-гречески, и они помнили времена римской истории, когда император – это был полководец, взявший или получивший государственную власть. То есть,
получивший особые полномочия,
да,
скажем так.
Да, то есть в ромейской державе императором можно было стать, и примеры, когда не только полководец, но и солдат становился императором, ну, в ромейской истории известно. Более того, напомню, даже вольноотпущенник один был императором, в общем, даже неплохим. Так вот, поэтому перед Алексеем стояла сложная задача заставить подданных принять своих детей в качестве императоров, и это ему удалось. Ему наследовал его старший сын и соправитель Иоанн Комнин.
Насколько я помню, в истории империи он вошел как Иоанн II.
Да. Значит, и вот вообще его и его ближайших потомков называли Великие Комнины. А впоследствии, почему великие? Потому что впоследствии все последующие византийские императоры добавляли их родовое прозвище к своим. Говорили Ангел Комнин, там, кто там еще был у них, Палеолог Комнин и так далее, и так далее. Но вот эти непосредственные преемники Алексея, его сын, его внук, по-моему, правнук, не помню сейчас точно.
Ну, сейчас разберемся.
Они вошли в историю именно как великие Комнины, при которых держава Ромеев стояла.
Ну, вот его внук, насколько я помню, Мануил I Комнин, действительно великий государь, который достаточно долго удерживал империю в ее пределах и даже, в общем, расширял территорию.
Хорошо, он Антиохию вернул.
Да, и вот как у него было еще личное прозвище Великий, Эммануил I Великий. Что касается правнука, ну тут, если память мне не изменяет, в детстве был лишен власти родственником Андроником I Комниным. Ну а этот тоже был узурпатор и, в общем, вел себя совершенно иначе. Вел себя как человек, который захватил власть и удерживает ее с помощью жестокости. Вот на нем, собственно, династия и срезалась. Но давайте вспомним хорошо, а как много времени прошло со времен получения власти Алексеем Первым, со времен его смерти до того, как династия рухнула. Начало 80-х он получает власть, 1118 год он умирает.
Да.
А дальше?
Ну, по большому счету, инерции вот этого процесса хватило до 1204 года, до падения Константинополя под ударом 4-го крестового похода. Но если взять, так сказать, начало кризиса империи, то это 1180-е годы, то есть хватило фактически на столетие.
Да, империя была крепка, внушала уважение своим процветанием соседям, и не только процветанием, но и своей военной силой. Любопытно то, что некоторые русские князья знали очень хорошо империю. Всеволод Большое Гнездо провел на ее территории много лет, был по крови связан с ее аристократией, с теми же Комнинами, и ее опыт империи, он принес Северо-Восточную Русь его колоссальная могущественная Владимирская держава, Всеволода Большое Гнездо, это в значительной степени применение политического опыта империи Ромеев.
Да, совершенно верно, он прошел такую хорошую школу и мог править, опираясь как на силу, так и на вот эту знаменитую византийскую дипломатическую ловкость. То есть он умел не только воевать, но и, подобно великим Комнинам, договариваться и, так сказать, обеспечивать интересы своего государства не только кровью, но и разумом.
Итак, мы фиксируем в истории империи Ромеев небывалый взлет, который абсолютно перечеркнул кризис середины XI века, отбросил от Константинополя турок, привел к, ну, скажем так, на время привел к состоянию покоя норманнов, уничтожил печенежскую проблему и дал миру возможность использовать высокую, изысканную имперскую культуру, хлещущую необыкновенными щедрыми струями из главного своего источника, из Константинополя. Таким образом, мы имеем право добрым словом помянуть человека, который, еще раз повторюсь, вытащил империю из грязи, императора Алексея I Комнина. Наша передача подошла к концу. От вашего имени, дорогие радиослушатели, позвольте мне поблагодарить за замечательную беседу, за замечательную лекцию об Алексее I Комнине Александра Азизовича Музафарова. И мне осталось лишь сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».